Давайте мы достанем наши Библии. Если вы записываете, то можете достать ручки, блокноты или развернуть наш бюллетень. У нас там тоже есть возможность самые драгоценные мысли записать. Конечно, немного. Сочинение у вас не получится там написать, но, по крайней мере, основные такие Божьи откровения или основные мысли, которые Бог вам давал во время, надеюсь, сегодняшней проповеди, у вас там будет возможность записать, чтобы не забыть и потом их сохранять в своем сердце, видеть, как Бог их осуществляет. Но перед тем, как мы прочитаем наше основное местописание, я хочу немножко напомнить о прошлой теме, потому что они взаимосвязаны. Взаимосвязаны не только потому, что сегодняшняя история, она тоже из книги «Царств», не только потому, что сегодняшняя история, она тоже связана с народом израильским и с царем Саулом, Самуилом, пророком, но потому, что эта история, она прежде всего связана с вами и со мной. Можете повернуться к своему соседу и сказать, эта история, она связана с тобой. Может, конечно, вы сейчас теряетесь в догадках и думаете, как это я успел в эту историю влипнуть, я даже о ней еще не слышал. Но когда мы о ней прочитаем, вы увидите себя в этой истории, и вы поймете, что вы связаны с этой историей. И, конечно же, у вас есть выбор, да? Либо вы влипнете, как говорят в плохом смысле слова, либо вы извлечете для себя вот те Божьи драгоценные обетования, и вы будете действительно человеком успешным, действительно человеком, который побеждает какие-то искушения, испытания в своей жизни с Божьей силой, с помощью Божьей. И помните, в тот раз мы говорили об одной такой важной истории, которая, по сути, повлияла, я не побоюсь сказать, на всю историю человечества, да, в плане власти, да, и в плане выбора, да, какой мы выбор делаем. В тот раз мы читали такую историю, когда народ израильский, да, они себе попросили царя, и они сделали этот выбор в сторону человеческой власти или человеческого правления, и они тем самым отказались от Божьего правления, от Божьей власти. И знаете, вот этот выбор, хотя и до этого были различные, различные организации, то есть в странах, то есть власти, были монархии, были теократия, там, где вот правились там священники или какие-то жрецы. Но знаете, это был такой вот ключевой момент в истории израильского народа, потому что они были призваны показывать другим народам, как Бог желает, чтобы его люди или его народ жил здесь, на этой земле. И знаете, этот выбор в сторону человеческой власти, этот выбор в сторону предсказуемости, потому что человека легко предугадать, да? Царю назначь хорошую зарплату, окружи его такой свитой, которая будет его контролировать, поставь нужных советников, и уже, по сути, политика государства, она предсказуема. И ты знаешь, что ожидать от этого царя, ты знаешь, с кем он будет воевать, с кем он не будет воевать, и ты даже можешь предсказать его решение на суде, которое будет завтра, потому что ты знаешь, чем живет этот царь, ты знаешь, какие ценности в его сердце. И знаете, вот этот выбор, он очень важен и для вас, и для меня, потому что мы сегодня живем в стране, которая, хотя говорит, название носит, да, у нас сейчас парламентско-президентская, была президентско-парламентская, но по сути это одна из вариаций вот того выбора, который в свое время сделал народ израильский. Это одна из вариаций человеческой власти, которую Бог не постанавливал на этой земле, потому что изначально Бог желал, чтобы именно Он мог назначать, устанавливать и ставить людей на какие-то определенные ключевые позиции. И сегодня мы очень гордимся, да, и я в церкви ободрю, да, чтобы мы, как граждане этой страны, мы участвовали в выборах, там, будь то выборы президента или выборы депутатов. То есть это наша ответственность как людей, потому что так устроена наша страна, так устроено наше общество. Но знаете, у нас есть также другая сторона ответственности. Это личный выбор в жизни каждого из нас. Когда мы каждый день утром проснулись, и мы выбираем. будем ли мы сами себе царем, да, в этом дне? Или мы будем спрашивать у Бога и признавать Божье господство, и говорить: «Господь, Ты мой царь, что Ты хочешь, чтобы я в этом дне делал?» И вот это именно тот выбор, который Бог желает, чтобы вы и я, мы каждый день делали. Потому что, по сути, ваш и мой выбор, и мы говорили об этом в прошлый раз, он формирует не только вашу жизнь, а он влияет на историю нашего народа, нашей страны и даже больше на мировую историю. В тот раз я упоминал, и вы все прекрасно знаете эту историю, что выбор одной простой женщины, которая точно так же, как вы или как я, долгое время просто сидела в церкви, просто являлась прихожанкой храма в Иерусалиме. Но однажды ее выбор, он повлиял на историю всего Израиля и на всю сегодняшнюю историю, когда Анна, она решила в своем сердце, что я выбираю доверять Богу, я выбираю не смотреть на свои обстоятельства, и я выбираю просить у Бога Его благословения, просить у Бога того Сына, которого, если Он мне даст, я опять-таки посвящу Ему, как своему Создателю, как своему Царю. И мы знаем, что именно ее сын Самуил, он повлиял очень сильно на историю Израиля. Ее сын Самуил, он помазал первого царя Саула. Ее сын Самуил, он помазал потом царя Давида. Ее сын Самуил, он был ключевой фигурой на протяжении всей своей жизни здесь, на этой земле. И я говорил, и я еще раз хочу повторить, что Бог хочет, чтобы вы увидели в себе, увидели в себе этот потенциал, потому что Бог хочет либо, чтобы вы были этой Анной, чтобы вы родили вот этого Самуила, либо Бог хочет вас сделать вот этим Самуилом, человеком, который каждый день своей жизни выбирает подчиняться Богу, даже если весь его народ, он сказал, что нет, мы не хотим, чтобы Бог был нашим царем, мы хотим, чтобы нашим царем был человек, который предсказуемый, который понятный и которого легко контролировать. И знаете, это вызов для вас, это вызов для меня. Будем ли мы просто прихожанами, будем ли мы просто хорошими верующими, или мы, как Анна, скажем однажды: «Господь, да, в моей жизни до этого все было плохо, но я выбираю доверять Тебе, и я выбираю верить, что Ты можешь изменить мою жизнь, и я выбираю верить, что Ты можешь через меня родить что-то, то, что может повлиять на жизни многих». А если Бог вас призывает к какому-то определенному служению, и вы уже не являетесь вот этой Анной, да, призванной родить кого-то, призванной стать отцом или матерью, да, для кого-то, кто в будущем будет Божьим пророком, Божьим служителем, то Бог призывает вас быть этим Самуилом, и это еще больший уровень ответственности. Это еще больше уровень вот этих вот решений и выборов, чтобы каждый день своей жизни снова и снова, несмотря на обстоятельства, говорить: «Господь, я буду доверять Тебе». И сегодняшняя история, она произошла буквально следом после той истории, которую мы читали в прошлый раз. После суда, когда Самуил судился с народом израильским, обличал его в этом неправильном выборе. После того, как народ израильский все-таки не покаялся, не отказался от этой формы правления, которую они для себя выбрали, решили, что для них лучше, чтобы был царь. Эта история записана в первой книге Царств, 13 главе. Мы вчера на мужской группе уже немножко ее изучали, вникали, и я верю, что Бог будет сегодня еще больше открывать вам и мне, что мы должны делать, когда в нашей жизни не происходит то, что мы ожидали. Что вы и что я должны, как верующие, делать, когда в вашей жизни есть обстоятельства, которые вы понимаете, что это не от Бога. Бог не хочет, чтобы это было в вашей жизни, но они не меняются, и вы не видите, как мы уже сегодня говорили, вы не видите времен или сроков, вы не видите, когда же все-таки это поменяется. И у вас вот вы стоите перед выбором: либо разочароваться, либо опустить руки и сказать: ну, Бог не отвечает, Бог не исцеляет, Бог не может спасти вот этого человека, Бог не может изменить эту ситуацию. Либо Бог вас поставит в эту правильную позицию – ожидать Его. Ожидать Его прихода в вашу жизнь, ожидать Его ответа, ожидать откровения от Него. И я хотел бы сегодня с вами поговорить об одной такой теме – как ожидать Господа. Что мы должны делать в этот период времени? Между тем, когда в нашей ситуации, в нашей жизни уже есть определенная проблема, уже есть определенная нерешенная и нерешаемая ситуация, и что мы должны делать, ожидая того момента, когда придет Божий ответ? Потому что мы же верим, что Бог отвечает. Верим или нет? Те, кто не подняли руки, верят глубоко в своем сердце. Слава Господу! Но давайте мы будем все-таки более так явно выражать свою веру. И это важно не просто для меня, ну, как бы, чтобы видеть, что вы слушаете, что вы следите за тем, что я говорю, но я верю, что это важно даже для друг для друга, для наших соседей, чтобы, если даже кто-то сегодня где-то в своем сердце думает, а верить или не верить, знаете, вот ваша поднятая рука может ободрить вашего соседа, все-таки сказать, нет, все-таки я буду верить. Все-таки я попробую еще эту хотя бы неделю доверять Богу. И давайте мы прочитаем эту историю. Первая книга Царств, 13 глава. «Год был по воцарению Саула, и другой год царствовал он над Израилем, как выбрал Саул себе 3000 из израильтян. 2000 были с Саулом в Михмасе и на горе Вифильской, 1000 же была с Иенофаном в Гиве Вениаминовой, а прочий народ отпустил он по домам своим. И разбил Иенофан охранный отряд филистимский, который был в Гиве, И услышали об этом филистимляне, а Саул протрубил трубою по всей стране, возглашая, да услышат евреи. Когда весь Израиль услышал, что разбил Саул охранный отряд филистимский, и что Израиль сделался ненавистным для филистимлян, то народ собрался в Галгал. И собрались филистимляне на войну против Израиля. 30000 колесниц, и 6000 конницы, и народу множество, как песок на берегу моря. И пришли и расположились станом в Михмасе с восточной стороны Бев-Авена. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и в ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах. А некоторые из евреев переправились за Иордан в страну Гадову и Галаадскую. Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал. И стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: «Приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных». И вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: «Что ты сделал?» Саул отвечал: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение». И сказал Самуил Саулу: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствие твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так, как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. И встал Самуил и пошел из Галгала в Гиву Вениаминову. А Саул пересчитал людей, бывших с ним, до 600 человек. Саул с сыном своим Иенофаном и людьми, находившимися при них, засели в Гиве Вениаминовой. Филистимляне же стояли станом в Михмасе. «И вышли из стана филистимского три отряда для опустошения земли. Один направился по дороге Кофри в округ Суаль, другой отряд направился по дороге Вифорской, а третий направился по дороге границы долины Цеваим к пустыне». Интересная история, и я думаю, многие увидели параллель или аналогию с тем, что сегодня происходит в нашей стране. Израиль и Саул в лице царя, да, в лице представителя этой страны, он не искал каких-то проблем, да, всего лишь второй год был от его воцарения, и я думаю, он только начал радоваться тому, что наконец-то как-то так все он в жизни начало налаживаться. Он даже избрал себе 30 тысяч такой личной нацгвардии и 2 тысячи оставил себе, 1000 доверил своему сыну и отправил его в другой город. Но знаете, вот здесь, как обычно, вмешалось случай или провидение. Да? Его сын Иоаннафан, он решил проявить как бы такую вот молодецкую удаль или, может быть, такую самонадеянность или... Он решил наконец-то показать, кто в доме хозяин. И он выбил филистимлян, филистимский отряд, который охранял вот этот вот город Гива. И он его как бы выбил. То есть он освободил израильскую землю, да, от захватчиков. Но знаете, его как бы хорошие, благие намерения, они почему-то вызвали не очень хорошие намерения или не очень благие намерения со стороны филистимлян. И филистимляне, недолго думая, кинули клич, объявили всеобщую мобилизацию, и у них собралось, да, 30 тысяч колесниц, 6 тысяч конницы, а людей было столько, что даже автор первой книги царств не нашелся, то есть как бы нужного числа, да, как посчитать, и написано, да, то есть их как песка на берегу морском. То есть их даже было не сотня тысяч, не 300 тысяч, а ну, огромнейшее число людей, то есть огромнейшая армия по тому времени. И почему я об этом говорю? Потому что чуть дальше, когда Израиль уже выходил на войны, когда чуть позже Саул сражался и с филистимлянами, и с амаликитянами, и когда там говорится, что у Израиля собиралось там 300 тысяч человек, то эти цифры, они называются конкретно. То есть, когда шла речь об армии там 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, то Писание называет точные цифры, да, вплоть до 1000. Но здесь мы видим, картина была очень неутешительная. Израиль, который не имел нормального вооружения, потому что чуть дальше написано, что на всю израильскую армию у них было всего лишь 2 автомата. Один у Саула и один у его сына Иоаннафана. 2 меча были на огромную армию. 2 меча были на всю армию Израиля. Почему? Потому что в то время Израиль, он находился еще под, так сказать, влиянием или под рабством филистимлян, и одно из условий перемирия или одно из условий, почему филистимляне не нападали на Израиль, у Израиля не должно было быть никакого вооружения. То есть даже свои сельскохозяйственные орудия они были должны затачивать у филистимлян. То есть у них не было даже своих кузнецов, не было людей, которые были бы способны сделать какое-то оружие. И вот представьте, да, против Израиля выступает армия. Я вчера братьям говорил, что, может быть, нам не очень понятны вот эти вот образы, там 30 тысяч колесниц, 6 тысяч всадников, но если сказать по-современному, да, против Израиля вышла огромнейшая армия с 30 тысячами танков и 6 тысячами БТРов, и еще плюс несколько сотен, то есть как минимум, наверное, там больше даже 500 000 живой силы, и все вооруженные, как минимум, автоматом Калашникова. А у Израиля, да, 2 автомата на всю армию. И вот такая ситуация, да, плачевная ситуация. Стоит армия филистимлян, и собрались в Галгале Саул и, ну, те, кто там не испугались израильтян. То есть мы видим, что некоторые даже не пришли на этот всеобщий сбор Израиля. Некоторые заранее испугались, и у кого была возможность переехать куда-нибудь подальше к родственникам, да, за океан, они тут же купили билет на корабль, переправились и уехали там, где спокойно, там, где никто не стреляет. И знаете, все было бы хорошо, потому что Саул на момент как бы возникновения этой ситуации, он доверял Богу, и он даже договорился с Самуилом, что они встретятся в Галгале для того, чтобы принести жертву и уже потом выступать на это сражение. И знаете, прошел один день, Саул и люди как-то так еще ждали. Прошел второй день, уже немножко мандраж появился там у Саула, и кто-то начал на часы поглядывать, кто-то начал там смс-ки домой писать своей жене, а жена начала уже там в ответ писать, что давай ты, наверное, возвращайся домой, а то ж ты нас бросил, то есть мы без защиты. Прошел третий день, четвертый день, наступил седьмой день. Уже Саул, я думаю, тоже бегал там из стороны в сторону по этому лагерю, поглядывал на часы и все ждал звонка от Самуила, когда же он подойдет. И знаете, что больше всего, я думаю, село вот как бы такое вот разочарование в сердце Саула, то, что его глаза видели, что на его глазах даже эта немногочисленная армия Израиля, она разбегается. И знаете, на момент, когда он принес вот эту жертву или всесожжение, когда он наконец-то решил, что, наверное, все-таки Самуил опоздает, наверное, все-таки Бог не придет, на этот момент у него уже осталось всего лишь 600 воинов против как минимум полумиллиона армии филистимлян. И вот подумайте просто для себя, как обычный человек, вот о чем бы вы думали, если бы вы видели перед собой вот такую картину? О чем бы вы думали? Какие мысли были бы в вашей голове? Вы царь, на вас ответственность принимать решения. На вас смотрят другие люди, а они видят, что вы уже места себе не находите. Они видят, что вы уже бегаете, да, там, из угла в угол и поглядываете каждую минуту, каждые 5 минут на часы. Что бы вы делали? Что вы делаете и что я делаю? Когда в нашу жизнь приходят какие-то обстоятельства, ну, есть приятные обстоятельства, там, вот у Вити был день рождения, это хорошее обстоятельство, да? Есть повод гостей пригласить, есть повод тортик за папин счет купить, да? То есть есть хорошие обстоятельства. А есть обстоятельства, да, тебе на поезд через час, и ты ждешь своего друга, а он, ну, не пунктуальный, опаздывает. И уже тут минута осталась, и у тебя выбор, что делать. А еще самое бывает неприятное, когда билеты не у тебя, да, а билеты у твоего друга. И вот Саул ждет, и билеты не у него, билеты у Самуила. А поезд уходит. И не просто пустой уходит, да, а там очень много израильтян уже выезжают куда подальше. И что делать? Продолжать доверять Богу, а уже обед прошел, уже все пообедали, уже вот полдник, уже вот скоро ужин, а Самуила нету. Вчера кто-то из братьев сказал, ну, наверное, Самуил подумал, что, ну, Саул подумал, что Самуил же уже, ну, в преклонных годах, да, старичок, где-то там по дороге, сердечный приступ, да, плохо стало, не дойдет. Он же тоже как бы человек не последний, то есть все-таки царь как-никак, да. И жертвоприношение, да, в то время мог приносить не только священник или пророк. То есть на возвышенностях могли приносить жертвоприношение, то есть, по сути, любой человек. То есть если в храме приносили жертвоприношение только священники, то на возвышенности мог приносить любой человек, который имел взаимоотношения с Богом. И Саул подумал для себя, ну, чем я хуже Самуила, да? Войско мое деморализировано, да, все разбегаются. Я и сам не сильно так уже в вере. Нужно мне совершить какой-то такой вот важный шаг. И себя вдохновить, показать, что я ж так и без Самуила что-то могу. И людей, как бы так сказать, удержать от совсем такого панического состояния. И знаете, он позвал тех людей, кто были ответственны за этих жертв. То есть все сделали, все чинно, благопристойно, все как нужно. То есть принесли жертвоприношение, принесли эту жертву мирную. И Казалось бы, вот 600 человек, по крайней мере, не разбежалось, сохранил. Но знаете, вот тут как бы ложка дегтя пришла к бочке меда Саула. Тут подошел как раз Самуил, и знаете, единственный вопрос, который он задал Саулу, он не сказал: «Здравствуй, Саул, как твои дела?» Он не спросил Саул: «Почему ты такой немножко, так сказать, расстроенный, да, потрепанный, не очень хорошо выглядишь?» Единственный вопрос, который Самуил задал Саулу вместо «Здравствуйте», вместо «Привет», вместо «Добрый день» или «Добрый вечер», он спросил у Саула: «Что ты сделал? Что ты, Саул, сделал?» И знаете, Саул начал рассказывать, что он сделал, да? Он начал по порядку перечислять, чтобы Самуил не засомневался, что он там как-то не так жертву принес, что-то не то сделал. Он начал перечислять и говорить, что вот мы ждали тебя, вот я видел, что народ разбегается, вот я, ну, как бы не понимал, что дальше делать, и думаю, ну, нужно же принести жертву. Раз я, ну, не понимаю, что делать дальше, нужно что-то сделать для того, чтобы вдруг какое-то озарение от Бога придет, вдруг Бог даст откровение. И знаете, в этой истории есть один такой вот момент важный. Все было бы хорошо, если бы Саул принес эту жертву чуть-чуть позже. Все было бы хорошо, если бы Саул принес эту жертву вместе с Самуилом. Все было бы хорошо. И интересно, что эта история, она окончилась хорошо, несмотря на то, что Саул после этого непослушания или после вот этой ошибки в своей жизни, он, по сути, поставил крест на своей карьере как царя. Все было бы хорошо, если бы Саул еще немножко подождал. Но знаете, нехорошо было то, что эту жертву должен был приносить не Саул, а Самуил. Потому что у них была договоренность, и Саул прекрасно знал, они договорились об этом с Самуилом, что он должен был подождать его и уже вместе с ним приносить эту жертву. И знаете, вот так часто в вашей и в моей жизни. У нас все идет хорошо. Мы верим в Бога. Мы верим, что Бог может ответить на нашу нужду. Мы верим, что Бог может изменить нашу ситуацию. Но где-то в какой-то момент, ну, мы немножко не дожидаемся. Мы немножко, так сказать, торопим обстоятельства. Мы немножко, как Саул, решаем помочь Богу и, так сказать, подтолкнуть Бога немножко быстрее прийти. Немножко раньше поменять мои обстоятельства. И знаете, все было бы в этом хорошо, если бы не одно «но». Вот это как раз желание поторопить Бога. Вот это как раз желание сделать что-то, чтобы, так сказать, заставить Бога прийти раньше или заставить Бога вмешаться в мою жизнь тогда, когда мне хочется, это является прямым непослушанием Божьей воли, и в конце концов это является грехом по отношению к Богу. Потому что Саул, он не просто был верующим человеком, он не просто имел на себе ответственность как царь, он был ответственен перед теми людьми, которые еще не разбежались от него. И перед теми людьми, которые уже убежали от него, он был ответственен, чтобы показывать им правильный пример, как они должны ожидать Бога. Знаете, если бы мы осознавали тот уровень ответственности, который лежит на вас и на мне, как на верующих, может, вы думаете: ну, я не президент, я там не пастор церкви, я даже не лидер группы. Ну все, с меня как бы взятки гладкие, да, то есть, ну что с меня там требовать? Но знаете, если вы сегодня можете сказать, что я знаю Бога, если вы сегодня можете сказать, я верю в Бога, то на вас и на мне ответственность, какой мы пример показываем другим людям. Ожидаем ли мы действительно Бога всегда и в любых обстоятельствах, или мы чуть что-то пошло не так, как мы ожидали, чуть больше затянулось, мы молились, и мы уже себе представили, что вот через неделю эта ситуация решится, или вот завтра уже придет ответ от Бога, или вот я жду до вечера, а потом, если Бог не ответит, то я уже начинаю там включать какие-то свои связи, там звоню своему знакомому, иду там где-то кому-то даю взятку, иду как-то уже начинаю решать ситуацию. Ведь Бог не пришел, ведь Бог опоздал. И знаете, то, что может помочь вам и мне ожидать Бога и не оказаться в этой ситуации, в которой оказался Саул, это правильное ожидание. Знаете, почему Саул запаниковал? Кто как думает? Почему Саул запаниковал и в последний день, не дождавшись буквально 15-20 минут, потому что мы читали, что как только он принес жертвы, тут же тук-тук-тук, Самуил постучал в двери и сказал: «Привет, Саул, ты меня ждал? Я пришел, как обещал». Буквально 15-20 минут Саул не дождался ответа от Бога. Буквально полчаса разделяло его между Богом и между ним. Знаете, если бы мы знали обстоятельства в духовном мире, если бы мы видели, да, времена и сроки, когда Бог приходит или когда Бог отвечает, то я думаю, мы немножко бы вообще по-другому бы ожидали Бога. И знаете, что может помочь вам и мне правильно ожидать Бога? Это, во-первых, иметь не пассивное ожидание, а активное. Что я имею в виду? Заметьте, здесь, в этой истории, нету ни одного упоминания о том, что Саул на протяжении этих 7 дней, он хотя бы один раз собрал народ Израиля на молитву. Заметьте, 7 дней прошло, а не 7 дней стоял этот лагерь израильтян, а он как царь не собрал весь народ и не объявил всеобщую молитву. Хотя бы просто для того, чтобы люди не думали о той проблеме, которая их поджидает вот там внизу в долине. Знаете, когда мы вместо того, чтобы просто пассивно ожидать или паниковать, или поглядывать на часы, или уже там звонить, обзванивать всех знакомых, если бы мы в это время сделали в своей жизни выбор: я не буду смотреть на эту проблему, я свой взор переведу с этой проблемы на Бога. Ведь молитва — это что? Мы сосредотачиваем свое внимание не на обстоятельствах, которые еще не поменялись. Мы сосредотачиваем свое внимание не на болезни, которая, возможно, очень даже вам дает о себе знать, да, если есть какие-то болевые симптомы. Мы переводим свой взор с проблемы на Бога. Мы переводим свой взор с тех обстоятельств, которые способны любого человека, и вас, и меня, ввести в депрессию. Мы переводим свой взор на Бога, который силен изменить эти обстоятельства. И знаете, есть очень большая разница между пассивным ожиданием, когда ты просто как вот на краю пропасти, и ты вот ждешь, что вот-вот этот кусок скалы, на котором ты сейчас стоишь, он отвалится, и ты упадешь в эту пропасть. И есть совсем другая сторона, когда ты со своей стороны делаешь все, да, чтобы не оказаться там внизу пропасти. Ты отходишь подальше, да, если есть возможность отойти. Ты зовешь на помощь, если есть возможность кого-то позвать. И знаете, Саул не только не начал взывать к Богу о помощи, он даже в этих обстоятельствах он не попросил кого-то, кто... Он знал, что может быть более духовный, чем имеет более близкие взаимоотношения с Богом. Он никому не подошел, не сказал: «Друг, давай, ну, вот у меня сейчас уже совсем веры не осталось. Давай ты вместе со мной помолишься. Я сейчас как бы даже двух слов связать не могу. То есть у меня все мысли только об этой проблеме. Но я знаю, что ты имеешь более близкие отношения с Богом. Я знаю, что ты сегодня утром уже помолился, а я еще не успел помолиться. Я знаю, что ты уже сегодня утром несколько глав из Библии прочитал, а я еще даже ни одной не прочитал, потому что у меня все мысли забиты, да, этой проблемой». И знаете, важно не только обращать свой взор к Богу, важно также находить тех людей, которые могут тебя поддержать вот в это время ожидания. Если вы когда-то, ну, кого-то ждали, как лучше, ожидать в одиночестве или ожидать в хорошей компании? Ну, кто-то кого-то ждал хоть когда-то, да? Там, допустим, на вокзале вы встречали кого-то там, родственников или друзей. Приятно же ожидать, да, в компании с хорошим человеком, хорошим собеседником. И знаете, вторая истина, да, Саул там был не один. И он не только не взывал к Богу, он даже не подключил остальных людей. То есть он оставил остальных людей просто вот на как бы произвол судьбы, да. То есть он оставил их тоже наедине с их мыслями, переживаниями. А если бы он их подключил и сказал, давайте мы вместе возьмем сейчас, соберем все наши там Библии, Новые Заветы, которые у нас есть, и начнем искать обетование для этой ситуации. Давайте мы вместе, пока еще там Самуил опаздывает, еще там не подъехал, да, там автобус опоздал, там на маршрутку не успел, да, там метро там вдруг остановилось. Давайте мы вместе, пока Самуил еще к нам не пришел, мы поищем. Ведь не только Бог Самуилу говорит, да, Бог же может и нам сказать, мы же тоже с Богом, так сказать, имеем взаимоотношения. И знаете, Бог ободривает вас и меня не просто ожидать Его в ваших обстоятельствах, не просто не позволять неверию, не позволять какой-то вот этой панике захватывать ваш разум. Бог вас ободривает подключать других людей. Потому что кто знает, вы думаете, что вам нужна поддержка? Может, вы думаете сейчас, думаете, ну, мне нужно, да, чтобы кто-то меня поддержал. Но когда вы кого-то попросите, чтобы он вместе с вами помолился, вместе с вами там какое-то обетование нашел, возможно, вот эта ваша инициатива, она станет благословением для этого человека, потому что он точно так же думал внутри себя, и он размышлял, а кто мне поможет, а кто меня ободрит? И тут раз вы к нему пришли, и тут раз вы ему позвонили и попросили, чтобы он еще о вас помолился и вас поддержал. Знаете, когда двое или трое соглашаются вместе в молитве, то что Бог обещал? Это связывается на небесах, да? И это Бог обещал обязательно произойдет здесь на земле. Писание говорит, у вас в бюллетне есть эти места, в книге пророка Исаии, 25 глава, 9 стих. «И скажет тот день, вот Он, Бог наш, на Него уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасение Его». Знаете, есть множество обетований в Библии. Там, где Бог говорит, что тот, кто уповает, или тот, кто надеется на Него, он не будет постыжен. То есть, другими словами, если перефразировать то, о чем мы сегодня говорим, тот, кто ожидает Бога, тот, кто ожидает ответа от Него, он никогда не будет разочарован. Он никогда не останется один на один со своей проблемой. Даже если вам сегодня кажется, что Бог опаздывает. Кому сегодня кажется, что Бог опаздывает и как-то не вмешивается в ситуацию в нашей стране? Ну, давайте будем честны. Не только же я думаю, да, но только несколько человек. Но я думаю, что никто из вас, да, если бы сегодня ваш сын, он был бы там на Востоке, да, ну просто подумайте, то есть тут много мам, да, бабушек. Если бы сегодня ваш сын, ваш ребенок, он там находился в армии, ну вот украинской армии, он был бы призван, то какие бы ваши были чувства? О чем бы вы просили у Бога? Ожидали бы вы и говорили бы, Господь, пускай там еще год эта война идет. Или вы бы молились и просили, Господь, пускай сегодня уже эта война прекратится. Господь, пускай сегодня что-то произойдет. Просто подумайте об этом. А там сыновья, а там чьи-то родственники, друзья, члены семьи, которые не могут... У них нет возможности там куда-то уехать, да, там переправиться за Иордан или там в Америку улететь. У них нет возможности, они там находятся. И они нуждаются сегодня в вашей и в моей молитве. Они нуждаются сегодня в поддержке своих близких и родных, которые не находятся в этой зоне конфликта. Они нуждаются в том, чтобы церковь взяла на себя ответственность, и мы в том числе. Хотя мы сегодня в Киеве, у нас все спокойно, все хорошо. Мы можем расслабиться и сказать, ну, сами виноваты. Да? В Исаии 64 глава, 4 стих написано, «Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видел другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него». Кто может сказать аминь? От века, Божье Слово говорит, никто не слышал, чтобы кто-то из людей, чтобы кто-то из тех идолов, которым поклоняются люди, сделал больше для тех, кто надеется на Него, чем наш Господь Бог. Аминь. Бог сделал очень много для тех, кто надеется на Него. Бог сделал чудо даже в этой ситуации, когда Саул не дождался Самуила, когда Саул не дождался ответа от Бога и поспешил. Ничего не поменялось. Его армия разбежалась, с ним осталось всего лишь 600 человек. Ответа, откровения от Бога он не получил через то, что он принес это жертвоприношение. И в этом тоже есть урок. Когда вы или когда я, мы занимаемся самодеятельностью, мы спешим, мы пытаемся как-то поторопить Бога, мы пытаемся как-то Бога заставить побыстрее решить наши обстоятельства, ответа не придет. Бог, он не человек. Бога нельзя контролировать, и Богу нельзя сказать, ты должен мне через 5 минут ответить на мою молитву. А Бог сказал, а я уже тебе ответил, ты просто еще ответа не видишь. У меня уже есть ответ. Ты просто его представляешь по-другому. У Бога уже был ответ, даже еще когда Самуил не пришел. У Бога уже был ответ на эту ситуацию с Израилем. И они победили эту огромнейшую армию с 2 мечами. И они победили эту огромнейшую армию. И инициатором этой победы был тот же Иенофан, который затеял всю эту катавасию. Потому что он без ведома отца опять-таки вступил в сражение. И через его и его оруженосца, заметьте, двое, да, он согласился. То, о чем мы говорили. Важно не только сосредоточить свое внимание на Боге. Еще нужен и человек рядом. Поэтому мы здесь находимся. И здесь не только я один и проповедую себе самому, да? Потому что для Бога важны двое или трое людей, которые вместе согласятся ожидать Его, ожидать Божьего вмешательства. И знаете, Иенофан, он нашел этого человека, своего оруженосца. И они согласились и сказали, если Бог сделает то-то и то-то, мы пойдем, нападем на филистимлян, и если они так-то и так-то отреагируют, мы будем с ними сражаться. И знаете, Бог сделал чудо. Это огромнейшая армия. Она была поражена. И Саул с этими 600 воинами, я не знаю, чем они были вооружены, там палки у них были, не знаю, может, там кто-то свой топор или там эту косу с дома принес. Но это войско, да, из 600 человек, оно поразило огромнейшую армию. Почему? Потому что у Бога уже был ответ. Потому что у Бога уже было решение для этой ситуации. И я верю, я хочу вас ободрить сегодня. У Бога уже есть ответ на вашу ситуацию. У Бога уже есть ответ на вашу проблему. У Бога уже есть исцеление. Даже если я или вы, мы не видим исцеления в своей жизни. Потому что Писание дает нам четкое обетование. А мы только что читали, что Бог не обманывает надеющихся на Него. Писание говорит, что ранами Его, Иисуса Христа, мы исцелились. Не просто кто-то там, да, в другой церкви. Вы и я, мы исцелились. А может быть у вас вопрос, ну как-то так, что-то такое, ну, исцелился, а исцеления еще нету. Проблема решена, а проблема еще не ушла. Но знаете, вот это как раз вот этот момент ожидания, момент веры. Момент, когда Бог формирует вас и во мне характер человека, который будет доверять Богу, который будет выбирать Бога, а не просто какие-то человеческие методы или человеческие решения. И в завершение хотел бы вас пригласить к молитве, чтобы мы вместе встали. Сегодня тот день, когда Бог хочет, чтобы мы сказали: «Вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его». Иисус Христос в Новом Завете говорил, что сегодня день спасения. Сегодня лето Господне благоприятное. Именно сегодня Бог хочет, чтобы вы ободрились. Именно сегодня Бог хочет вас вдохновить, чтобы вы дождались Его ответа. Не своими как бы усилиями как-то решили ситуацию, да, или как-то ее еще больше усугубили, но чтобы вы и я, мы дождались именно Бога, именно Его прихода. В Новом Завете Иисус неоднократно Он говорил, очень много есть прообразов, да, помните, брачный пир и эти женщины, которые должны были ожидать жениха, рабы, которые были оставлены своим хозяином, чтобы ожидать его возвращения. И помните, во всех этих историях Иисус указывал на две вещи, что мы как люди, которые знают Его, мы должны никогда не потерять Его из виду. И мы никогда не должны ожидать Его просто пассивно, потому что иначе мы уснем, как уснули эти женщины, да, которые ждали жениха, как расслабились часть слуг, который пошел и решил: не скоро хозяин мой придет, пойду там свой талант закопаю. Мы должны быть сосредоточенными на Боге, и мы должны со своей стороны делать все то, что Бог нам уже показал. Если Бог вас призвал к служению, служите. Если Бог вас призвал молиться, молитесь еще более усердно. Если Бог вас поместил в вашей семье, вас на работе, в тех обстоятельствах, в которых вы находитесь, светите, солите, ободривайте других людей, которые рядом с вами. Потому что кто знает, вы ободрите своего соседа, этот сосед станет ободрением, и он станет вот этим оруженосцем, который вместе с вами выйдет против уже вашего врага. И я вас хочу просто, церковь, призвать и ободрить. Давайте сейчас мы в молитве принесем каждый свою ситуацию. Бог знает, поверьте, Бог знает не только то, что происходит в нашей стране, и Он переживает не только просто вот за народ Украины, потому что нас много, да, 48 миллионов. Бог переживает точно так же о вашей жизни и о вашей ситуации. И знаете, Он больше переживает даже не то, как ваша ситуация решится, потому что у Бога уже есть решение вашей ситуации. Он переживает именно за вас. Что вы сделаете? Какое вы решение примете? Будете ли вы ожидать Бога? Сохраните ли вы взаимоотношения с Богом? Или вы разочаруетесь? Или вы упадете в депрессию? Или вы даже отойдете от Бога? Такое тоже бывает. И я вас прошу, церковь, откройте свое сердце сегодня перед Богом. Скажите, если вам действительно, вы понимаете, это для вас искушение, вам тяжело ожидать вот этого ответа от Бога. Скажите это Богу. Господь знает. У Бога есть люди, которые вас поддержат. У Бога есть обетования, которые вас вдохновят по-новому верить. У Бога даже есть откровение, что делать, чтобы эта ситуация разрешилась. И мы сейчас будем вместе об этом молиться. И я вас прошу, молитесь, взывайте к Богу и просите, чтобы Господь, Он вас направил в эту ситуацию, чтобы Бог помог вам ожидать Его, и не просто ожидать, а дождаться. Дождаться того момента, когда придет Бог, когда придет человек от Бога, когда придет тот ответ, в котором вы нуждаетесь. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты на этом месте. Мы благодарим Тебя за то, что Ты пообещал нам, что прежде нашего прошения Ты знаешь наши нужды, Ты знаешь наши обстоятельства. Боже, мы верим, что не только мы видим, свою проблему, не только мы видим свою болезнь, не только мы видим то, что дорогой, близкий для нас человек, он сегодня погибает. Ты также видишь. И ты не только видишь факты, ты не только видишь обстоятельства, но ты видишь то, как эта ситуация должна решиться. Мы сегодня на этом месте, как твоя церковь, как люди, которые знают тебя, мы не хотим быть пассивными в этом ожидании. Мы не хотим, чтобы неверие или сомнение заставило нас действовать просто по нашему человеческому уму. Но, Боже, мы просим, Господь, вдохнови нас обращать свой взор к небесам. Обращать свой взор к Тебе, потому что Ты никогда не подводишь тех людей, кто надеется на Тебя. Помоги нам ожидать не пассивно. Помоги нам ожидать в молитве. Ожидать в том, чтобы искать обетование в Твоем Слове. Помоги нам ожидать так, чтобы также сосредоточить свое внимание, свой взор на других людей и искать, как я могу помочь другому. Кого я могу попросить, чтобы он помог мне? Боже, помоги нам не пренебрегать этой силой единства. Силой, когда двое или трое соглашаются в чем-то искать Твоей воли. И, Боже, я верю вместе с Твоей Церковью, что Ты не замедлишь. Я верю, что придут и те люди от Тебя, те пророки до сегодняшнего времени, которые скажут слово, которое нужно сегодня для нас, для нашей Церкви, для нашего народа. Мы верим, Боже, что придут также ответы и придет разрешение этой ситуации, в которой оказалась наша страна. И хотя мы сегодня не видим, мы видим только обстоятельства, мы видим, что все только ухудшается, но мы доверяем Тебе. Мы верим, что у Тебя есть ответ и у Тебя есть разрешение для сегодняшней ситуации. И, Боже, благослови нас, как Твой народ, благослови нас, как Твою церковь, ожидать Тебя и дожидаться ответов от Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты услышал эту молитву. Мы благодарим Тебя за то, что мы также смогли принести Тебе эту жертву, приятную Тебе, потому что Ты сказал, что жертва Богу — дух сокрушенный. Жертва Богу, когда мы признаем свою немощность и свою зависимость от своего Создателя. И, Боже, мы сегодня еще раз утверждаем, что Ты наш Бог, и мы полагаемся на Тебя, и мы верим, что у Тебя есть все ответы для нашей жизни. Спасибо Тебе, наш Бог Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Аминь.